Ну что ж, сегодняшняя наша тема – это следующая заповедь блаженства. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 5 глава, и прочитаем 9 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Короткая фраза. Но, как обычно, во всех заповедях блаженства, в коротких фразах Христа заложен очень глубокий, очень серьезный смысл. И хотя бы отчасти попробуем его немножко расшифровать, немножко вот достать из этих коротких слов, вроде бы сказанных за какое-то мгновение. И в то же самое время эти слова, которые можно по пальцам пересчитать, они несут в себе особый смысл. Сразу возникает несколько вопросов. Ну, во-первых, кто такие сыны Божьи, да? Это вообще здорово, это хорошо, да? Потому что Бог вроде бы что-то обещает, а вот то, что Он предлагает, оно нам надо? Это хорошо? Это приятно? Это, наверное, вопрос первый, да? То есть стоит ли к этому стремиться? Нужно ли это? И вообще, что это такое? Быть сыном Божьим, быть детем Божьим? Вопрос первый. Вопрос второй. Что значит быть миротворцем? Да, то есть конкретно, почему миротворец становится детем Божьим? Что такое мир? Что значит пребывать в состоянии мира? Почему это приводит именно к такому результату, а не к какому-то другому? Это второй вопрос. Ну и третий, наверное, последний вопрос, и может быть самый важный. А что конкретно надо сделать, чтобы создать мир? Это вообще... Через какие шаги, через какие действия, через вообще что нужно сделать для этого, да? Для того, чтобы создать мир. Ну, примерно вот так, наверное, будем рассуждать. И если вот посмотреть на сам этот стих, наверное, получается следующее. То есть как мы его воспринимаем? Ну, как вот мне он казался до того, как я обратил на него более пристальное внимание? Как чаще всего, наверное, нам легче его воспринимать, то есть что он нам говорит. Наверное, смысл этого стиха мы так бегло воспринимаем примерно следующим образом. Тот, кто создает мир вокруг себя, то есть приводит как бы к миру окружающую ситуацию, тот имеет право рассчитывать на некую награду, которую здесь Иисус называет как сыновство. Да? То есть тот, кто создает мир вокруг себя, может рассчитывать на вот это сыновство Божье. То есть примерно вот так вот мы представляем себе смысл этого стиха. Что на самом деле подразумевает здесь Иисус? И вообще, к чему Он призывает? Какую ситуацию Он описывает? И что нам действительно нужно делать? Потому что, смотрите, хорошо, ладно, если воспринимать его вот так, как я сейчас описал, да, то есть если мы создаем мир вокруг себя, мы имеем право рассчитывать вот на эту конкретную награду, да, быть детем Божьим. Ну, во-первых, действительно, что значит быть детем Божьим? Почему именно это приводит именно к этой награде, а не какой-то другой, да? То есть как вот миротворчество и быть детем Божьим, как они взаимосвязаны? Ведь здесь Иисус их увязывает напрямую. Если ты созидаешь мир, ты становишься детем Божьим, да, то есть Бог называет тебя своим детем. Почему именно такая взаимосвязь? Почему не как-то иначе? Как именно они взаимосвязаны? Ну, и действительно самый важный вопрос, а легко ли делать мир? А что значит делать мир? А способны ли мы на это? И вообще, что такое состояние мира? Насколько его легко привнести в окружающую обстановку? Потому что если мы этого не делаем... Мы не дети Божьи, да, если уж так от противного рассуждать. И вот теперь давайте по порядку. Ну, первое, действительно, что значит быть детем Божьим? Что это такое? Вообще, наверное, вопрос это самый несложный в силу того, что тема эта довольно-таки много и часто обсуждается в Священном Писании. То есть, кто такие дети Божьи, действительно говорится достаточно много и достаточно часто. Я предлагаю для нашего размышления буквально вот пару отрывков, которые, на мой взгляд, достаточно емко и по существу говорят о том, что это такое. Ну, первый отрывок, давайте откроем послание к Римлянам, 8 глава, И прочтем с 14 стиха по 17. Послание к римлянам, 8 глава, с 14 по 17 стихи. «Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Несколько раз в этом отрывке Павел повторяет вот эту фразу «дети Божьи», фактически повторяя ту же самую фразу, которую пишет Матфей, да, что все миротворцы нарекутся сынами Божьими. О чем здесь говорит Павел? Что такое, что значит быть Детем Божьим? О чем это говорит? Какими особенностями обладает человек, которого Павел называет Детем Божьим? И, в принципе, смотрите, первое, о чем он говорит, он ставит условия определенные. Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. То есть, фактически, речь идет о тех людях, которые имеют Духа Божьего. Что значит иметь Духа Святого, что значит быть им водимым, в общем-то, разговоров у нас на эту тему было достаточно много. Фактически, в первую очередь, и самое основное, конечно же, что здесь подразумевается, это иметь рождение свыше, иметь вот это внутреннее перерождение, как бы новое внутреннее качество, которое дает нам абсолютно новые возможности. В первую очередь говорится именно об этом. И уже в последующую свою жизнь, духовную жизнь, человек учится слышать голос Божий, слышать голос Духа, видеть вот это водительство и в каждой конкретной ситуации разбираться, что есть правильно и что есть неправильно. Да? То есть слышать этот голос и быть им направляемым. И вот теперь давайте обратим внимание вот на что. Что в первую очередь Павел подразумевает, когда говорит о детях Божьих? Если мы дети Божьи, то, соответственно, что именно в нас должно быть воплощено? Знаете, наверное, в первую очередь нужно обратить внимание вот на что. Потому что, смотрите, «Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Интересно, Павел, интересную Павел дает иллюстрацию. Как-то я уже рассуждал на эту тему, но еще раз повторю, потому что тема достаточно важная, и, в общем-то, не всегда как бы о ней говорится, хотя Писание раз за разом эту мысль повторяет. Обратите внимание еще раз, да? «Приняли духа усыновления», то есть то, что мы приняли Духа Божьего, да, что нас, собственно, делает детьми, а то, что вот этот факт присутствия в нас божественной природы, по сути, делает нас Его ребенком. Бог не просто нас изменил, Бог не просто немножечко подкорректировал наши какие-то качества, черты характера, немножко подкорректировал какие-то жизненные обстоятельства, да, то есть был у нас какой-то там тупик, и вдруг вот Бог раз и ситуацию разрешил. То есть, в общем-то, и это бывает, но смысл Божьего действия не в этом. Это, скажем так, больше, ну, побочные эффекты, да, то есть это как-то вещи второстепенные, которые вот уже происходят по какой-то более серьезной, первоначальной, глобальной причине. А вот эта вот первоначальная, самая главная причина, то, что мы становимся природно сопричастниками Богу, потому что в нас как раз вкладывается Божья природа. Почему вдруг я начинаю хотеть не того, что хотел раньше? Почему вдруг я начинаю обостренно воспринимать грех? Почему некоторые вещи, которые раньше для меня были вполне нормальны и извинительны, вдруг становятся для меня невыносимыми? Или, по крайней мере, вдруг я начинаю понимать, что что-то в них не так? Почему вдруг что во мне произошло? Ведь смотрите, то, что вдруг я начинаю понимать, это не результат воспитания. Я изменился иногда в одночасье, иногда пусть за какой-то срок, да, но я приобретаю такие способности, возможности, качества, которых раньше у меня не было. Это не есть результат воспитания. Это есть результат внутреннего изменения. Бог начинает в меня менять изнутри, и поэтому я меняюсь. Меняется не поведение. Поведение всего лишь следствие внутренних изменений. И никак не наоборот. И вот Павел здесь объясняет, что же происходит на самом деле и что есть самое главное, от чего, собственно, происходит-то и все остальное. И здесь он берет такую интересную иллюстрацию. «Приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Мы становимся действительно детьми Божьими, не просто по статусу, а по природе. И вот здесь иллюстрация это самая интересная. Вот в этих словах, которые он здесь приводит, которым взываем Авва Отче. Что самое интересное? Вот слово Авва, я помню, как-то рассказывал. Еще раз расскажу, потому что мысль достаточно важная и достаточно интересная. Она, можно даже сказать, принципиальная. Слово Авва – это слово арамейское. Здесь как бы дается эквивалент греческий, да, «отче». На самом деле не совсем точно, потому что «абба» – это детское слово, которое использует ребенок для обозначения отца. Как ребенок на русском языке называет своего отца? Каким словом? «Папа». Простое детское слово, простое созвучие простых звуков, которые ребенок может усвоить. Мама, папа, баба, да? То есть у него все слова очень односложные, с простыми слогами. Вот слово «абба» – это как ребенок в арамейской семье называет своего отца. По сути, русский эквивалент «папа». Не отец, не отче. Это все слишком официально. Это уже слова взрослого человека, который понимает статус Бога, немножко разбирается в богословии, ну или как минимум Бога боясь уважает, да, просто признавая за ним силу. Слово «абба» не «отче» и даже не «отец». Слово «абба» – это «папа». Представляете, о каких отношениях говорит Павел здесь? И причем это отношение не по форме, да? Я могу сейчас себя запросто приучить обращаться к Богу в молитве «папа». Ну, вот чисто формально, да? Но это не значит, что он стал для меня папой. Это не значит, что я действительно так его воспринимаю. Это не значит, что у меня с ним из-за этого вдруг изменились отношения, вот вплоть до таких, как отца и ребенка. Но Павел иллюстрирует этим словом, вот то состояние, которое мы должны приобрести в результате рождения свыше. Бог становится для меня не просто отцом, он становится для меня папой. Вот это слово, оно четко иллюстрирует форму и особенность этих взаимоотношений, которые Бог ожидает, которые он выстраивает. И вот эту вот официальщину в наши отношения вкладываем мы, а не Бог. Это мы, по сути, делаем эти отношения зачастую формальными. Да? Фактически это не отношения отца и ребенка, это отношения начальника и подчиненного. Но не Бог выстраивает эти отношения, их мы выстраиваем, эти отношения. И вот это вот первый момент, о котором, собственно, говорится. Что значит быть детем Божьим? Это значит осознавать Бога папой. Это значит, я осознаю себя действительно его ребенком, со всеми вытекающими. Попробуйте вспомнить свое детское состояние. Попробуйте вспомнить свои взаимоотношения с родителями. Попробуйте представить себе максимально ясно состояние ребенка и отношение ребенка в отношении своего родителя. Вот такие взаимоотношения Бог выстраивает. С нашей стороны детские, доверительные. Абсолютно открытые, абсолютно искренние. Этого он ожидает. Это ему надо. Точнее, нам это надо. Он их выстраивает. Мы их можем портить. Очень быстро и легко. Но он выстраивает именно такие отношения. Итак, первое, что значит быть детем Божьим, это иметь очень близкие, тесные взаимоотношения с Богом, которые Павел как раз вот иллюстрирует этим словом. Папа, папочка. Вот кто Бог для меня, по сути. Что еще говорится, о чем еще говорится в этом отрывке? 16-17 стих дальше прочитаем еще раз. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Понятно теперь почему? Я понимаю, я сопричастен природно Богу. Бог выстраивает со мной такие отношения. Он не строит стены, он не строит препоны. Он добивается вот этих близких, тесных взаимоотношений. И вот дальше. «А если дети, если я осознал себя ребенком, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться». Я не просто дитё Божье. Бог не просто выстраивает со мной отношения. Он еще эти отношения и наполняет определенным содержимым. Если я ребенок из царской семьи, то что конкретно подтверждает мой царский статус? Мое наследие. То, что я имею. Право на трон, определенное наследство, да, в виде там казны какой-нибудь, каких-то регалий, какой-то атрибутики, да. То есть что-то за этим стоит. И вот Бог, по сути, эти взаимоотношения как бы подтверждает присутствием наследства. Что это за наследство, представить себе трудно. Но Павел здесь, в общем-то, старается хоть как-то объяснить, что это такое. Я, будучи наследником Бога, одновременно являясь сонаследником Христу. То есть, переведу немножко по-другому эту фразу. То, что наследует Христос от Отца, то же самое наследую я. Так немножко понятней? Что наследует Христос у Отца? Все. Все, что надо. Это вообще, это богатство Вселенной. У него есть все. Нет ничего, чтобы у него не было. Что имею я? То же самое. Мне только надо понять, насколько много Бог мне дает. Он дает мне все. У меня есть все. Я еще не вступил в права наследства, да? Но оно мое, если я его дитя. Бог дает мне наследство, Бог дает мне вот эти потрясающие возможности. Ну и третье, что мы имеем как дети Божьи, или точнее, что значит быть детем Божьим. Откроем послание Галатам, 3 глава. Я прочитаю 26 стих. Еще один отрывок, который, собственно, говорит о том, что значит быть детем Божьим. «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса». Принимая Иисуса Христа верою, как раз я обретаю вот этот статус быть детем Божьим. То есть первое мы с вами говорили, быть детем Божьим – это значит иметь очень тесные, близкие взаимоотношения с Богом. Второе – что означает быть детем Божьим? Это значит владеть наследством. Это значит, да, у меня официально еще нет всего вот этого наследства, но фактически формально оно мое, и ребенок из царской семьи, вроде бы еще не вступая в наследство, все-таки живет как царь при этом. Хотя формально все это еще не его. То есть как бы... Еще нет, но уже да. Не знаю, как это правильнее обозначить эту ситуацию. То есть ситуация сама по себе интересная. Поэтому я, вроде бы не вступив в наследство, тем не менее живу как царское дитя, обладая, по сути, всем этим. Еще не владея, но пользуясь с разрешением отца. Любой царский сын живет именно как царский сын. И третий момент, который обозначен здесь. Что значит быть детем Божьим? Иметь определенный статус и определенные возможности. Я имею другой статус. Я понимаю, что я уже другой человек. Я не тот, кем был раньше. На мне другая ответственность. У меня другие возможности. Я, в принципе, другой человек. Почему другой? Ну, потому что статус изменился. Вот давайте попробуем немножко пофантазировать и представить себе такой момент. Представьте себе, что вдруг получилось так, что вы получили в наследство огромную сумму. Миллион долларов. Это изменит вас? Это изменит вас. Я не говорю, что обязательно в худшую сторону. Нет, моя мысль не об этом. Ну, хотя чаще всего так и бывает, но предположим, что даже в лучшую сторону вы изменитесь. Это изменит вас. Знаете почему? Не за миллиона долларов, а за изменение статуса. Вы немножко в другой статус перейдете. Вы, может быть, этого даже не захотите и не будете планировать, но все равно вам придется это сделать. Человек с миллионом не будет жить в той квартире, в которой живете вы. Человек с миллионом не будет ходить в те магазины, в которые вы ходите. Может быть, это не сразу произойдет. Но человек с миллионом – это просто другой человек. Не обязательно хуже, лучше. Речь не об этом. Он просто немножко другой. Мысль понятна? А теперь представьте, что вы получаете не миллион. Вы получаете все богатства Вселенной. Это вас изменит? Это должно вас изменить, если вы действительно его получили. Меняется статус, меняетесь вы, меняется ваш взгляд на жизнь, меняется ваше отношение к жизни. Вы начинаете по-другому себя вести, вы начинаете по-другому относиться к жизни в целом. Изменился ваш статус, изменились вы. Бог меняет ваш статус. Вы богатые люди. Не обязательно в этом смысле богатые, да, что Бог вам на голову сбросил мешок с деньгами, как только вы покаялись. Не обязательно. Вы по психологии богатые люди. Понятно, чем отличается по психологии человек с нищей психологией и человек с психологией богатого человека? Немножко понятно? Отношение к жизни другое. Нету вот этого вот нищенского такого скупердяйства по мелочам. Ну, я говорю, не имею в виду, что обязательно там, да, сразу все надо спускать, как только что-то получил. Но я просто хочу здесь заметить именно вот эту вот измененность. Измененность внутренняя, отношение к жизни другое. Да? Нет вот какой-то зажатости, забитости, чего-то еще. То есть у меня все есть. У меня все есть, я другой человек. Я владею миром. И причем я осознаю, не в смысле делаю, что хочу, а просто у меня все это есть. Это есть у моего отца. А у меня с моим отцом отношения именно как с отцом и сыном. То есть абсолютно нормальные. То есть фактически все, что его, мое. Да, вспоминайте притчу о блудном сыне. Что сказал отец? Все мое, твое. Ну, вот это нам он и говорит. Все мое, да, оно мое, но оно и твое. Я тебе даю, не наоборот, а вот именно в такой последовательности, да, я тебе это отдаю, ты можешь этим пользоваться. Имей в виду, ты уже не тот, кто пас свиней, ты мой сын, и поэтому ты должен это понять, должен стать другим. Вот они три момента, которые определяют наше сыновство. Это особые тесные взаимоотношения с Богом. Это обретение наследства. И это осознание статуса, другого статуса. И все это вкупе делают нас просто другими людьми. Это результат Божьей работы. Внутри все меняется. Восприятие жизни меняется. Внутренние ценности меняются. Осознание самого себя меняется. Это должно измениться. Потому что если этого не произошло, это значит, с нами ничего не произошло. Это значит, мы формально прочитали это, но так и не поняли, что это про нас, так и не увидели, как Бог все это в нас, в нас это делает. То есть Бог говорит, вот кто такие мои дети, вот такими они должны быть. То есть это когда царская порода проглядывается даже через нищие лохмотья. Вот читали Марка Твена «Принц и нищий»? Интересный очень рассказ, да? Когда принц волею судьбы попадает вот на самое дно там лондонских кварталов, да, и вот эта порода принца в нем все равно угадывалась. Вот эти нищие, да, смотрели, принимали этого мальчика за другого известного им, да, который оказался в свою очередь в царском дворце, они просто оказались удивительно похожи на лицо. Они смотрели, они не понимали, что с ним происходит. Они считали его, что у него с головой что-то повредилось. А тот просто воспринимал себя принцем, несмотря на то, что был одет в нищие лохмотья. Вот знаете, поэтому и нас иногда могут воспринимать немножко не в себе. Просто потому, что мы, одетые в нищие лохмотья, да, волею там случая, имеем царскую породу внутри себя. Мы ведем себя не как нищие, хотя по виду можем быть таковыми. Но внутри другие, и Бог этого добивается. Он этого хочет, Он меняет нас внутренне. Он, может быть, не изменит обстоятельства внешние, но Он обязательно поменяет нас внутри. И мы должны это увидеть и отдавать себе в этом отчет. Итак, что значит быть детьми Божьими? Вот примерно вот то, что мы сейчас описали. Теперь давайте дальше. А что значит мир, да, о котором пишет Матфей? Блаженны миротворцы, то есть что мы должны делать именно, да, то есть вот результат, когда возникает этот мир, ведь миротворец, да, то есть тот, кто творит мир, тот, кто создает мир. Что он создает, что значит мир? Ну, если так чисто о значении слова говорить, да, об этимологии слова, то можно сказать мир, эквивалентное понятие покой, безопасность, да, можно и так говорить. То есть вот это такой синонимический ряд вот этого понятия. Мир, покой, безопасность, что-то в этом роде. То есть некая внутренняя гармония, состояние такой внутренней хорошести, да, мне хорошо. То есть все вокруг, ну, в такой своеобразной гармонии находится, полной, относительной, ну, какая-то гармония вот ощущается, да. И вот состояние мира. Как его описывает Писание? Что это такое? Первое, давайте обратим внимание, собственно, на... Давайте несколько отрывков я прочитаю, потом немножко суммируем этот смысл. Отрывок первый. Первое послание Петра, 3 глава, 10-11 стихи. 1 Петра, 3 глава, 10-11 стихи. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Конкретный призыв – ищи мира и стремись к нему. Да? То есть Петр очень конкретно выражает свою мысль, что должен делать человек в отношении мира. Да, то есть вот, вот в отношении этого состояния. Он должен к нему стремиться. Его воля должна быть устремлена к постижению, к приобретению этого мира. Еще один отрывок. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6-7 стихи. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6-7 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Фактически та же самая мысль, что у Петра, да? «Не заботьтесь ни о чем, но приносите желания пред Богом и мир Божий». То есть мир – это некий результат, которого я должен достигнуть. И вот что у Петра, что у Павла, эта мысль повторяется достаточно конкретно. Мир – это некий обязательный результат, который я должен достигнуть. Ну и к этому же давайте еще один отрывочек я прочитаю из послания к Колоссянам. 3 глава, 15 стих. Послание к Колоссянам, 3 глава, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». А здесь Павел вообще конкретно выражается. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны». Бог ожидает этого состояния в нас. И вот в отношении мира первый вывод, который, собственно, можно сделать вот по этим трем отрывкам. Мир – это обязательный результат, которого мы должны достигнуть. Потому что неоднократно мы призываемся к этому состоянию. Мир – это то, что должно быть обязательно. Не может быть нормальное духовное состояние без состояния мира. Вот это интересный вывод. Потому что мы иногда допускаем, может, а на поверку получается, не может. Оказывается, пребывание в духе, то есть духовное состояние, сопровождается состоянием мира. По сути, когда идет перечисление, например, Павел перечисляет в послании к Галатам, 5 глава, 22 стих, перечисляет плоды духа, интересный набор, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и так далее. Мир – это некий обязательный элемент духовного состояния. Нет мира внутри меня, значит, чего-то не так. И не так во мне, ну и не так, соответственно, во внешнем мире. А теперь давайте вспомним ту мысль, с которой мы начали. Как мы воспринимаем вообще вот слова Матфея, которые он произносит? «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Да? То есть мы воспринимаем как? «Я творю мир вокруг себя, и Бог награждает меня сыновством». Правильно, да? Так мы говорили. Оказывается, мир невозможно сотворить вовне, если его нет здесь. Как можно сделать то, чего я сам не имею? Это очень важный момент. Писание призывает меня неоднократно. Мы всего 3 стиха прочитали. Поверьте, я мог читать это и дальше, и достаточно долго. Просто поверьте мне на слово, что это всего лишь 3 отрывка, которые призывают нас к миру. Мир – это неотъемлемая черта духовного состояния. Нет мира – нет пребывания в духе. Нет пребывания в духе – все остальное тоже под вопрос становится. В каком я состоянии? Могу ли я творить мир? И в каком статусе я тогда нахожусь? Как Бог меня рассматривает? Как Он меня видит в таком случае, в этом состоянии? Да? То есть мне есть о чем задуматься, если я не имею мира. Но теперь давайте дальше. Прочитаем еще несколько моментов по поводу вот этого состояния мира. Послание к Ефесянам. Откроем 2 главу. Я прочитаю с 11 по 14 стихи. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 11 по 14 стихи. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду до сего места. О чем говорит здесь Павел? А он говорит об очень интересной вещи, которую, правда, нужно немножко пояснить. Ну, давайте. Что, в принципе, вот сразу же улавливается из этого отрывка? Улавливается следующее. Павел говорит, обращаясь к язычникам, вы были некогда отлучены от Бога, от кровения, от спасения, от заповедей, ну, от всего, да, что Бог людям давал, но это больше перепало евреям, да, а язычники, они как бы вот крохами со стола питались. И вот Павел теперь говорит, Он, то есть Христос, есть мир наш, соделавший из обоих одно. Под обоими что имеется в виду? Евреи и язычники. И вот во Христе эти вещи соединяются. Из обоих сделал одно. Знаете, вот для нас, наверное, может сейчас быть не очень понятно, а в чем, собственно, суть проблемы. Ну, евреи, ну, язычники, ну, подумаешь, одно, да? На самом деле нужно немножко представить себе ситуацию, в которую попала первая церковь, и как Бог эту ситуацию решал. Вот тоже я как-то уже рассказывал, но, наверное, нужно еще раз. этот момент затронуть, потому что момент важный и не всегда вот понятный сходу, что называется. Да? То есть нужно вникнуть в ситуацию, в чем, собственно, действительно была суть проблемы и почему она была такой серьезной, что для Павла, который вот описывает этот момент, да, это фактически чудо. То есть как бы по человеческим меркам такого быть не могло, но вдруг произошло, Бог это сделал. Представьте себе такую ситуацию. Представьте, что вы евреи. Евреи первого века. И вот на ваших глазах приходит Христос. И вы даже слышите, как Он проповедует. И вы становитесь Его учеником. Вы становитесь христианином. Вы евреи. Иисус тоже еврей. Правильно? Иисус обрезан? Обрезан. Иисус в храм ходит? Иисус жертвы приносит? Приносит, можете мне поверить. Синагогу посещает? Все иудейские ритуалы до одного соблюдает? Он живет нормальным, стопроцентным еврейским образом жизни, правильно? И вот теперь смотрите, вы дождались Мессию, но ведь вы ждали Мессию, потому что вам эта весть пришла от ваших предков, правильно? И ваши же предки... Вместе с вестью о Мессии, которого вы дождались и, соответственно, убедились, что то, что они вам передали, было правильно, ведь вместе с этой вестью они еще и передали вам все иудейские установления, правильно? Обрезание, жертвоприношение, праздники и все вообще ритуалы, омовение и все остальное. То есть все, чем была наполнена еврейская жизнь, правильно? Вы воспринимаете то, что они вам передали, как истину? Разумеется. И вот теперь представьте, пока вы евреи, вот одни евреи, вам хорошо. Христос еврей, вы евреи, все, что Христос сделал, вы делаете, то есть вы живете нормальным еврейским образом жизни. А теперь представьте себе, что должна испытать, пережить и вообще к каким выводам должна прийти первая церковь, первоначально состоящая из евреев, правильно ведь? И вдруг к ним начинают язычники приходить. Вопрос, а что с язычниками делать? Чисто логически. Их вначале нужно сделать евреями, ведь это правильный образ жизни. Иисус таким жил. Ваши предки передали вам этот образ жизни. И все-все-все установления до одного. Иисус их делал, вы делаете. Ваша вера правильность свою подтвердила, ведь Иисус пришел правильно. Все правильно. Ваши предки все правильно делали, они все правильно вам передали. Что нужно делать с язычниками? Их вначале нужно сделать евреями, а потом крестить. А то они понимают, что это наготовенькое пришли, да? Значит, нам это надо, а им не надо. Представляете, что было бы с церковью? Это был бы огромный, непреодолимый барьер, который не позволял бы массам язычников приходить в церковь. И чисто по-человечески, чисто логически, все правильно. И вот Бог, понимая это, просто вмешивается в ситуацию, дает откровение Петру, помните полотно? Петр, заколи и ешь, да? Что говорит Петр сразу же в ответ? Господи, я никогда не ел ничего нечистого, что ты мне предлагаешь, да? То есть Петр сразу же ставит дистанцию, то есть он вообще воспринимает это как испытание, а не как откровение и повеление. И только потом Бог его убеждает, что нет, Петр, теперь немножко по-другому все будет. Иначе бы Петр не понял. Павел получает тоже откровение, но Павел вообще быстрее всех, наверное, понял, в чем суть этого откровения. Да? Но вы поняли хоть немножко суть проблемы? Вы понимаете, насколько эти народы были разные абсолютно? Понимаете, почему евреи пренебрежительно и даже с презрением относились к язычникам. Для них же постижение истины заключалось в исполнении всех этих ритуалов, которые передали им предки и которые выполнял Христос, кстати. Представляете, как трудно им было перестроиться? Представляете? Понимаете теперь, как трудно было эти два народа соединить во Христе? Вот такие разные, такие непохожие и так плохо относящиеся друг к другу. Иисус говорит, во Христе Бог примирил вас, Он даровал вам мир друг с другом. Бог это сделал, это не ваша заслуга. Он дал вам этот мир просто вот как благодать, как незаслуженный вами дар. Просто подарил и все. Потому что у вас другого выхода не было, вы никогда бы этого не достигли сами. Это просто не в ваших силах. Он дал вам этот мир друг с другом. Поэтому когда, вот сейчас, вспомните тех людей, которых вам труднее всего переваривать в жизни. И неважно, кто это, верующий, неверующий. Бог дал вам мир с этими людьми. Просто вы еще не воспользовались. Это откровение. Это обетование. Бог дал вам этот мир друг с другом. Ибо Он есть мир наш, который из двух соделал одно. Это истина. И еще один момент. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. «Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Первое, о чем мы сейчас говорили. Бог примирил нас друг с другом. Он просто дал нам этот мир. И второе, что сделал Бог. Он примирил мир с собой. Мир между нами и мир между нами и Богом. Вот это состояние мира в этих обоих моментах Бог просто нам дал, Он просто его сделал. Мир – это состояние, которое мы получаем от Него. Мир невозможно в себе развить, натренировать. Невозможно настроиться на мир, да, изменив там психологическое состояние, не знаю, что-то еще, да, там, подышав и так далее. Достигнуть состояния мира невозможно. Успокоиться, да, состояние мира достигнуть невозможно. Его можно только получить и применить. И другого варианта у нас нет. И вот этот мир со всеми поголовно, включая и мир с Богом, у вас есть, он вам подарен. Или используйте его, ну, или не обижайтесь. Но Бог это сделал. Вот это состояние, почему, вот теперь возвращаемся к нашему отрывку. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Почему они будут наречены сынами Божьими? Да потому что они есть дети Божьи. Потому что мир – это состояние в Боге, и по-другому его невозможно добиться. Это то, что я получил от Него. Получил и использовал. И если во мне это произошло, я действительно дитё Божье, потому что я одной природы со своим небесным Отцом, потому что во мне мир, который невозможно натренировать в себе. Это именно внутреннее духовное состояние, которое я обретаю от Него. И если Бог это сделал, то я просто должен это использовать. И тогда я действительно буду подтверждать этот свой статус, то, что я действительно дитё Божье, а не просто по паспорту. Я действительно такой, потому что я живу так, потому что я чувствую так, потому что я не могу и не хочу по-другому. Я могу иногда выбиваться из этого состояния, но я всегда буду знать, это ненормально для меня, и я буду стремиться обратно возвращаться в состояние мира. И наплевать мне на обиды, на проблемы, которые мне кто-то создает. Я испытываю мир просто потому, что я с Богом и в Боге нахожусь. А все остальное для меня не так важно. Если я нахожусь в состоянии мира, я могу распространить его вокруг себя. Ну, настолько, насколько получится. Да, окружающее не сделается идеальным, но я буду знать, что я сделал для этого все. Я этот внутренний мир отдаю другим. И обладая вот этой возможностью, я свидетельствую, что я дитё Божье, потому что это не мой мир, это Его мир. Его мир я отдаю, и именно поэтому я дитё Божье. И пусть Господь благословит нас почаще практиковаться в этом. Действительно вспомнить, что мир мы не вырабатываем в себе, мы его просто получили и должны использовать. Это Его мир, это Его подарок. Его просто нужно использовать. И пусть Господь нас благословит в этом. Аминь.